Клуб здорового образа жизни.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем очередное заседание Клуба здорового образа жизни. С вами в студии Мария Ильинская. И сегодня я предлагаю вам посмеяться. Люди давно заметили, что смех помогает облегчить состояние при многих заболеваниях. Известны даже случаи, когда безнадежные больные вставали на ноги благодаря тому, что не теряли присутствия духа, оптимизма и умения с юмором взглянуть на любую ситуацию. Еще 2000 лет назад Гиппократ отмечал в одном из своих сочинений пользу смеха и рассматривал его как лечебное средство. Лев Толстой утверждал, что смех рождает бодрость, а Максим Горький писал, что умный смех – превосходный возбудитель энергии. Несколько веков назад живший в Париже доктор Гали Матье практиковал лечение при помощи не только лекарств, но и шуток, забавных рассказов и веселых песен. Как правило, его пациенты выздоравливали быстрее, чем у других врачей. Идея о том, что смех можно использовать в медицинских целях, в начале 70-х годов пришла в голову американскому журналисту Норману Казинсу. Он смог излечиться от тяжелого заболевания костей благодаря тому, что на протяжении нескольких недель во время бодрствования смотрел кинокомедии. Подробнее о нем я расскажу немножко попозже. С этого момента смехотерапия стала стремительно развиваться как в Америке, так и в Западной Европе. А сейчас становится популярной и в России. В эфире рубрика «Диалог с психологом».
Диалог с психологом. С вами Владимир Момот.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в студии Владимир Момот. И сегодня мы продолжаем разговор об условиях сохранения психического здоровья человека в трудных жизненных ситуациях. Надо сказать, что проблема психического здоровья, помимо чисто медицинских вопросов, включает и другие аспекты. Например, такие, как душевное равновесие, внутренний мир, уровень культуры, нравственные качества, которые также находятся в тесной связи и определяют состояние сферы отношений с окружающим миром. Многие личные переживания людей находят свое отражение в тонких психологических реакциях, разнообразных трудных психических состояниях повседневной деятельности, и которые, затрагивая всю психическую сферу, в конечном счете приводят к ухудшению здоровья в целом, формированию неблагоприятных психологических признаков и возникновению психических расстройств. Подход к сохранению психического здоровья с точки зрения социальной адаптации является наиболее распространенным. Умение приспособиться к вновь изменившимся условиям окружающей обстановки у психически здорового человека находится в тесном взаимодействии со способностью к сопротивлению, преодолению и трансформации среды. Но такая психическая гибкость требует постоянного саморазвития и личностного изменения, что является обязательной составляющей психического здоровья наряду с жизнеспособностью, обеспеченной нормальным функционированием психики. И в этом случае понятие психического здоровья неизбежно связано не только с нервной системой, но и с индивидуальным потенциалом адаптации и личностным развитием. Необходимым условием психического здоровья является благополучие, ощущаемое человеком на физическом, социально-психологическом и духовном уровнях. Итак, психическое здоровье – это состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и обеспечивающий адекватную условиям действительности регуляцию поведения и деятельности. И в данном случае содержание понятия не ограничивается медицинскими и психологическими критериями, как мы ранее говорили. В нем всегда отражены общественные и групповые нормы и ценности, регламентирующие духовную жизнь человека. По мнению некоторых специалистов, одним из самых существенных критериев психического здоровья является успешная интеграция личности в социальную среду и ее динамическое равновесие с ней. Психическое здоровье должно гармонично проявляться в трех областях – в отношении к самому себе, в отношении к другим людям, в отношении к жизни. Душевно здоровый человек имеет адекватные представления о своих собственных возможностях и способностях. Он комфортно чувствует себя в обществе других людей, испытывает к ним доверие. Кроме того, душевно здоровый человек способен самостоятельно планировать свою жизнь, противостоять негативным изменениям среды и формировать свое окружение. Сегодня интерес к антикризисной психологии неуклонно растет как среди политиков, социологов или философов, так и среди практических психологов. Антикризисная психология составляет к настоящему времени один из важнейших разделов прикладной психологии, который включает в себя как диагностику особенностей психического статуса человека, переживающего или уже пережившего кризисную ситуацию, так и направления, методы, техники, приемы психологической помощи, психологической коррекции, консультирования и психотерапии. Но существуют ли универсальные способы сохранения психического здоровья в нестабильный период? Почему в конечном итоге одни люди могут преодолевать и стойко переносить естественные ограничения, вызванные кризисом, а у других это сопряжено с невероятными трудностями, утратой веры в собственные силы и возможности? Об этом, уважаемые радиослушатели, мы поговорим в следующей передаче.
Какую же пользу приносит смехотерапия? Смехотерапия полезна и приятна для организма. Во время смеха в наш организм попадает огромное количество эндорфинов и нейропептидов. Это ведет к снижению уровня стресса, ослаблению болей, как головных, так и мышечных. При смехе в крови активизируется циркуляция кислорода, повышается уровень антител, что приводит к укреплению иммунитета. Кроме того, смех способен расслабить, избавить от бессонницы, снять физическое, умственное и психологическое напряжение. Доказано, что он смягчает приступы астмы и даже может снизить давление. Это обусловлено тем, что при смехе происходит расширение сосудов. Уже после 10 минут смеха кровяное давление может снизиться на 10-20 мм ртутного столба. Однако смех положительно влияет не только на физическое самочувствие. Психологи отмечают его благотворное влияние для социализации человека, его психологического комфорта и устранения напряженности в отношениях. Смех дает ощущение здоровья из-за высвобождения эндорфинов и нейропептидов. Гарантируя вдыхание большого количества кислорода, проводника жизни, смехотерапия позволяет людям чувствовать себя лучше. Она уменьшает стресс, ведя их к снижению ригидности, то есть неподвижности мускулов, что в свою очередь приводит к их расслаблению и в дальнейшем к уменьшению головных болей и болезненных ощущений в теле и других проблем со здоровьем. Смех полезен по самым разным причинам. Он является гарантированным мощным антистрессовым фактором, уменьшает приступы астмы, увеличивает выносливость, ослабляет боль при артрите, гарантирует хороший сон и поднимает настроение. Поскольку после смеха уровень серотонина повышается, смехотерапия также является эффективным противоядием от депрессии. Сейчас, можно сказать, появилась новая медицинская наука – смехология. У этой науки есть строгий научный термин, между прочим, называется гилотология. Над смехологией и гилотологией еще недавно многие посмеивались, но в конце концов она заставила принимать себя всерьез, как еще одно направление в медицине. Ученые обнаружили, смех, веселость, веселый нрав, веселое настроение стимулируют кровообращение, уменьшают вероятность стресса, смягчают боли, активизируют защитные силы организма и расслабляют мышцы. Против печальных мыслей помогает сердечный смех, потому что он высвобождает в организме эндорфины, так называемые гормоны счастья. Врачи-психологи утверждают, юмор – это лекарство. Кто смеется, кто с легкостью может посмеяться и над самим собой, надолго сохраняют тело и душу в добром здравии. Многие люди с помощью смеха снова находят в жизни веселую сторону. Женщины смеются чаще, чем мужчины, дети чаще, чем взрослые. Ну, а люди в преклонном возрасте, что же со смехом у них? Неужели все кончено? Как бы не так. Когда я смеюсь, я не думаю, говорит Томас Дрегер, основатель в Берлине первого хора смеха в мире. В Германии сегодня существуют сотни клубов смеха, то есть юмора, и психологи часто прибегают к юмору, между прочим, чтобы помочь даже душевнобольным людям. Кто много смеется, тот и спит хорошо, утверждает психиатр и психотерапевт профессор Ральф Гирш из Бонна. Он исследует проблему юмор в старости. Его совет – каждый день читать юмористическую литературу, смотреть фильмы. Полфильма тоже хорошо. А сейчас рубрика «Ваш личный тренер».
Ваш личный тренер Дмитрий Шипилов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжаем обсуждать аэробные тренировки и поговорим об их интенсивности. Новички часто задают вопросы, насколько трудной должна быть тренировка и при каком уровне нагрузок она приобретает наибольшую пользу. Существует несколько методов, позволяющих оценить интенсивность тренировки. Самый простой заключается в использовании шкалы испытуемой нагрузки. с которой вы сопоставляете свои ощущения при выполнении упражнений. В большинстве тренажерных залов используются шкалы от 1 до 10 и от 6 до 20. Если руководствоваться оригинальной шкалой Борга от 6 до 20, то ваша тренировка должна иметь уровень интенсивности в пределах от 12 до 16. По новой шкале Борга это соответствует примерно уровню 4-6 из 10. Еще один довольно точный и простой метод носит название речевого текста. Как видно из самого названия, он предполагает, что при выполнении аэробных упражнений вы должны хорошо прогреться и вспотеть, но дыхание при этом не должно быть настолько прерывистым, чтобы мешать вам говорить. Более сложный метод, требующий специального технического оборудования, состоит в измерении частоты сердечных сокращений в ходе выполнения упражнений. Существует взаимосвязь между количеством кислорода, потребляемым при совершении определенной деятельности, частотой сердечных сокращений и пользой, получаемой от тренировки при таких показателях. Есть данные, что самую большую пользу сердечно-сосудистой системе приносят тренировки в определенном диапазоне пульса. Ниже этого уровня тренировка не дает должного эффекта, а выше ведет к преждевременной усталости и перетренированности. Существуют различные методы, позволяющие правильно рассчитать уровень частоты сердечных сокращений. Самый распространенный из них – это определение данной величины в процентах от максимальной частоты сердечных сокращений. Для начала необходимо вычислить условную максимальную частоту. У женщин она подсчитывается путем вычитания собственного возраста из 226. Частота пульса в ходе тренировки должна находиться в пределах от 60 до 90% от этой величины. Для продолжительных тренировок с пониженной нагрузкой выбирается частота в пределах от 60 до 75% от максимальной частоты сердечных сокращений, а при более коротких, но интенсивных тренировках она может составлять от 75 до 90%. Процент от МЧСС – это довольно консервативная формула, и люди, хорошо подготовленные физически в ходе аэробной тренировки, вполне способны превышать подписанные значения на 10-12 ударов в минуту. Им лучше воспользоваться формулой Карвонина, хотя этот метод не настолько популярен, как предыдущий. С его помощью можно более точно рассчитать потребление кислорода при конкретной физической нагрузке. В данном случае из МЧСС вычитается частота пульса в состоянии покоя. Рабочая частота определяется как 60-90% от полученной величины. Затем к этому числу прибавляется частота пульса в состоянии покоя, что и дает окончательный ориентир для тренировок. Попросите инструктора продемонстрировать вам, как подсчитывается частота пульса во время тренировки. Прежде всего, необходимо найти точку, в которой прощупывается пульс. Для этого лучше всего подходит шея или запястье. И научиться правильно подсчитывать удары сердца. Кроме того, многие тренажеры в спортивных залах оснащены встроенными датчиками пульса. Существуют также вполне доступные индивидуальные датчики, которые можно носить и на теле. Американский колледж спортивной медицины рекомендует проводить тренировки в диапазоне от 60 до 90% от МЧСС или 50-85% от формулы Карвонина, чтобы получать от них максимальную пользу. Более низкие значения, в пределах от 50 до 60% от МЧСС, подходят главным образом людям с пониженным уровнем кардиоваскулярной подготовки. Людям с очень слабой подготовкой принесет пользу даже тренировки при частоте пульса, составляющей всего 40-50% от МЧСС. Если вы принимаете лекарства, влияющие на частоту сердечных сокращений в состоянии покоя и под нагрузкой, проконсультируйтесь с врачом. Итак, на этом у меня сегодня все, а в следующей передаче мы с вами поговорим о типах аэробных упражнений.
Эмоции возникли на определенном этапе эволюции как средство оценки потребностей и степени ее удовлетворения. Как правило, любая неудовлетворенная потребность сопровождается отрицательными эмоциями, тогда как удовлетворение этой потребности вызывает положительные эмоции, одним из проявлений которых является смех. Согласно другой теории, смех – это реакция человека на что-то неожиданное, например, на развязку анекдота или на прикосновение при щекотке к частям тела, которые обычно не трогают. Механизм возникновения смеха – это совместный продукт нашего интеллекта и эмоций. Интеллект воспринимает некий забавный парадокс, нелепость, противоречие, а сам процесс смеха является разрядкой накопленного эмоционального напряжения. Очевидно, что разгадать до конца физиологию смеха еще не удалось. При этом известно, что во время смеха в организме происходит множество животворных процессов. Снижается уровень выработки гормонов стресса, кортизола и адреналина. Происходит выброс в кровь гормона эндорфина. Именно эндорфин, своеобразный наркотик, вырабатываемый организмом, притупляет болевые ощущения, вызывает чувство удовлетворения, позволяет взглянуть на неприятности с новой стороны. Продолжительный смех, например, при просмотре кинокомедии или юмористической передачи, сначала увеличивает, а затем снижает частоту сердцебиения, понижает артериальное давление. При смехе человек делает глубокий вдох, а затем короткий выдох, настолько интенсивный, что легкие полностью освобождаются от воздуха. Газообмен ускоряется в 3-4 раза, что является естественной дыхательной гимнастикой. Сила смеха меняется от легкой усмешки до гомерического хохота. Разница в реакции зависит от многих показателей – количества нейромедиаторов, биологически активных веществ, воздействующих на соответствующие структуры в мозге, которые отвечают за запуск смеха, эмоционального и физического состояния, в котором находился человек до того, как его пытались рассмешить, наконец, от индивидуального восприятия конкретной нелепости. Над анекдотом про тещу сильнее будет смеяться тот, у кого случались подобные ситуации в жизни. Разным людям один и тот же анекдот может показаться как смешным, так и возмутительным. Иногда мы смеемся так, что не можем остановиться. Почему же так происходит? Здесь срабатывает механизм зеркального отражения. Мы смотрим на что-то или слышим что-то, что кажется нам очень смешным. Мы начинаем смеяться и вновь смотрим или вспоминаем то, что дало нашему смеху импульс. До определенного момента это круговое подкрепление усиливает смех, а по мере убывания внутреннего напряжения смех ослабевает и, наконец, прекращается. И еще интересный факт. Между прочим, смех – отличное средство против гриппа. По данным Национальной академии наук США, ученые под руководством Ричарда Дэвидсона из Университета Висконсина установили, что иммунная система оптимистов вырабатывает больше защитных антител против вируса гриппа. Для эксперимента была отобрана группа из 52 человек в возрасте от 57 до 60 лет. С ними провели комплексное тестирование, в том числе и методом исследования активности мозга, и разделили испытуемых на две группы – оптимистов и пессимистов. Затем обеим группам была введена вакцина против гриппа. Далее в течение 6 месяцев у испытуемых трижды брали кровь, чтобы определить, как образуются защитные антитела после введения вакцины. Оказалось, что у группы оптимистов нарастание уровня антител шло значительно быстрее, чем у пессимистов. А сейчас 5 минут полезной гимнастики под полезную музыку от Ивана Онищенко.
Полезная гимнастика только под полезную музыку. Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на сеанс полезной гимнастики. Итак, встаньте прямо, руки вдоль тела, на месте шагом марш! Держим спину ровнее, четче шаг!
Глаза стаи рыжие солнце, с голубых опустилось небес. Вот изба с журавлем у колодца, вот зеленый в три дерева лес.
Следующее упражнение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Итак, руки вперед, вверх, в стороны. Вниз, вперед, вверх, в стороны, вниз. Начали упражнение.
Там, где утром травы росные, топчет только ветерок. Бился под березкою родничок, родничок.
Замечательно. Следующее упражнение. Поднимите правую руку вверх. Теперь наклоняемся влево. Раз, два, выпрямились. Правая рука опускается вниз. Поднимаем левую руку вверх. Правая опущена вдоль тела. Вправо наклоняемся. Раз, два, выпрямились. Правая рука вверху, левая вдоль тела. Влево наклоняемся. Раз, два, выпрямились. Итак, начали.
Тихо звенят ополями, кружит ветер, чем-то похож на экзамен.
Замечательно. Приступаем к следующему упражнению. Встаньте прямо, руки вдоль тела. Наклоняемся вперед, пытаясь достать руками носочков вашей обуви. Итак, наклоняемся. Раз, два, потянулись к носочкам, выпрямились. Наклоняемся. Раз, два, выпрямились. Итак, начали. Потянулись, выпрямились. Раз, два, выпрямились. Раз, два, выпрямились. Встаньте прямо, ноги вместе. Итак, приседаем. Сели, встали. Сели, встали. Начали. Держим спину прямо. Замечательно. На месте шагом марш. Вот и подошла к концу полезная гимнастика под полезную музыку. До новых встреч, друзья, и будьте здоровы! Полезная гимнастика только под полезную музыку.
Один из самых известных людей, кто излечил себя с помощью смеха, был американский журналист Норман Казинс. О нем я уже упоминала ранее. Врачи сказали, что при его диагнозе – келогенозе, то есть непрерывно прогрессирующем заболевании, при котором поражается соединительная ткань во всех органах и тканях, медицина бессильна. Вместо того, чтобы хоронить себя и стенать о судьбе, Казинс закрылся в своем доме и с утра до вечера смотрел юмористические передачи. Сначала стали шевелиться парализованные пальцы рук, исчезли боли, а затем Казинс научился заново ходить и полностью вылечился. Именно он основал гелотологию – науку о смехе. Смех и положительные эмоции помогают бороться с аллергическими заболеваниями. И такие исследования были проведены японскими учеными под руководством доктора Хайми Кимата. В эксперименте приняли участие 26 человек с аллергией на домашнюю пыль. Перед испытанием им сделали инъекцию аллергена, который провоцировал появление кожных высыпаний. Размер этих высыпаний был замерен. Затем испытуемых разделили на две группы, причем одной показывали классическую комедию с Чарли Чаплином, а второй – скучные прогнозы погоды. Через 87 минут были подведены итоги. Производя замер кожных высыпаний, ученые обнаружили, что у пациентов, которых в течение этого времени смешил великий комик, заметно уменьшилась аллергическая сыпь, в то время как у другой группы ничего не изменилось. Так что, друзья, сделайте юмор вашим союзником. Старайтесь в любой неприятной ситуации найти что-то смешное. Представьте, как мог бы рассказать о случившемся с вами известный юморист. Или представьте, что ситуация уже разрешилась благоприятным образом. Как бы вы рассказали ее в компании друзей, желая их повеселить? Если у вас есть выбор посмотреть комедию или боевик, всегда делайте выбор в пользу комедии. Даже если вам совсем не до смеха, заставьте себя улыбнуться. Помните, что даже искусственная улыбка активизирует часть мозга, ответственную за положительные эмоции, а значит, ситуация перестанет казаться безнадежной. А сейчас рубрика «Наш специальный гость».
Наш специальный гость.
У нас в студии успешные, обаятельные, сделавшие блестящую карьеру в большом спорте девушки, обе заслуженные мастера спорта – Татьяна Савастьянова и Ирина Кальянова. Татьяна – трехкратный призер Паралимпийских игр 2004 года в Афинах, 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне. А Ирина – двукратный призер Паралимпийских игр в Пекине и Лондоне. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Девушки, сразу начнем с вопроса. Как изменяется жизнь человека, когда он начинает вести здоровый образ жизни? Заниматься физкультурой, правильно питаться, самосовершенствовать? Прямо вот вытекающий из этого вопрос.
Во-первых, улучшается физическое состояние человека, здоровье, скажем так, благодаря занятиям физическим и благодаря нагрузкам становится упругими кости, мышцы, связки. Естественно, значит, боли не возникают в связи, так мы не молодеем, мы все-таки стареем, хотим мы этого или нет, да.
То и есть молодость продлевается?
Конечно. И оглядываясь на своих сверстников, иной раз понимаешь и ловишь взгляды зависти, что... Ну, ничего себе, там Таня, Ира, мы вроде бы ровесники, или там, да, там я там лет на 5 моложе тебя, а выгляжу-то, посмотри, да, мы и говорим, понимаете, надо же трудиться, надо работать над собой. То есть вот это мы видим во всем.
Для женщин, для девушек это вообще очень важный стимул. Хорошо выглядеть, надо понимать, что нельзя себя запускать и просто лежа на диване или используя какие-то мифические тренажеры, такие как вибро что-то, или таблетки, можно легко решить все свои вопросы. То есть надо идти, ну, если не в тренажерный зал, то во всяком случае скакалка, гантели, пробежаться вокруг дома. Обязательно с чего-то надо начинать. Девочки, расскажите мне такую вещь. Какое у кого есть хобби? Я наверняка вот знаю, что у Татьяны что-то есть интересное в ее жизни. Танюш, помимо спорта, какое хобби?
Ну, я как бы очень люблю эту технику.
Это здорово. Это нетипично для женщины, кстати, по-моему.
Наверное, да.
Какую технику? Что это?
Ну, как бы там телефон, планшетик, компьютер. Не то, что я по программам, нет, а именно разобраться, как он работает.
Разобраться и освоить.
Освоить, да. Когда я осваиваю, типа, тот же телефон или планшетик, мне как бы неинтересно, надо уже что-то новое.
Посложнее.
Посложнее, да.
Это сколько же должно было скопиться, наверное, уже телефонов?
Дарю постоянно.
Понятно. Ну, это интересное хобби, это действительно, так скажем, интеллектуально развивающее хобби, это здорово.
Ну и помимо
продолжение кубика Рубика.
Да. Да. И помимо еще у меня как бы медицина, я увлекаюсь. Ну как увлекаюсь, я работала медсестрой раньше. Мне просто нравится медицина. Вообще хотела на врача пойти учиться, но меня не пропустили по зрению в институте.
Так бывает, к сожалению.
Да. И поэтому пришлось пойти в училище, там, слава богу, пропустили. Вот отучилась я, проработала 15 лет медсестрой. Потом мне там дали понять, Таня, ну, типа, иди сделай группу, ты плохо видишь. Я говорю, да нет. Но они красиво так корректно сделали, говорят, будешь получать пенсию, ну, типа, хоть какая-то помощь тебе по деньгам. Вот так они мне корректнее.
Ну, к сожалению, в нашем обществе такие вещи случаются. Знаем мы про это, что инвалидам не очень можно работать комфортно порой. И как это помогает в спорте? Наверняка же помогает, знания-то.
А, ну, конечно. Ко мне, вот, помимо, что у нас есть врач, все равно... По старинке как бы знают, что
специалист?
Я типа, да, ко мне приходят и советуются сами же спортсмены, Таня, там вот выпить, можно это, можно то, ну, таблетки какие-то там или что-нибудь там помазать.
Хорошо поправилась, выпить, можно ли выпить таблетки.
Да, да.
А сейчас речь идет, наверное, о каких-то, может быть, даже и запрещенных препаратах в итоге, да, ведь у спортсменов такая важная вещь, как допинг, проверки на допинг идут, да, и обычное лекарство может оказаться чем-то очень опасным.
Да, да, которое я знаю, лекарство нельзя, вот, вообще знаю на слуху, то я говорю, это вот, например, нельзя. Но сильно этим не увлекаюсь, потому что это надо конкретно заняться этим. Мне не
очень... и вообще это дело врачей, скажем так.
Да,
врача,
да, потому что у нас врач
команды.
Неплохой, и он вот эти вот все вещи...
Знает, предупреждает.
Очень, да, следит, знает, что выпить, что не выпить, ну, вот этих из препаратов. Да. Так что он, вот это, надеюсь, на него хорошее, я могу этим как бы...
Понятно.
Ну, себя освободить.
Не от медицины, от медицины совсем не отходишь, нет, и совершенно. Тебе это интересно.
Да.
Здорово. Девчонки, вот рада за вас, очень приятно на вас смотреть, действительно. Вы наша гордость. Это здорово, это приятно, что у нас в КСРК тренируются на нашей базе такие замечательные люди в нашем спортивном зале, зале единоборств. Знаете, что вы, уж кто-то, вы-то знаете, какие у нас секции. Кто приходит вместе с вами вот в секции заниматься? Мне как раз интересно услышать про молодежь. Приходят ребята, и как они приходят, как они на вас реагируют вот на таких именитых и звездных? Хотят, вот это мотивирует, наверное, да, здорово, новичков вот прийти и заниматься, наверное, со звездами. Да.
Совершенно разные люди бывают, и мальчики, и девочки, и бывают среди новичков еще и, так скажем, мужчины и женщины. То есть, которым,
то есть взрослые люди приходят
которым,
заниматься дзюдо?
Да, за 20 до 30. Вот последняя тренировка, которая у нас вот была на прошлой неделе, были два парня. Один из них был новичок, но я, по-моему, лежала в больнице, да, тоже с таблетками, у меня сахарный диабет проверяла. Вот Таня говорит, он один раз приходил, я его как бы видела первый раз. Ну, и смотрю, они там занимаются, и что-то вот не так, и вот подталкивают там что-то помочь. Вот все-таки, наверное, тренерская работа еще сказывается.
Потребность какая-то, да, вот
да.
Подсказать?
Думаю, вот что плохо видит, может, не понимает. Вот какое-то он упражнение сделал, думаю, боже, ну зачем ты это сделал? Это же надо там в конце сделать. А вот это упражнение в середине сделать. Но все-таки не выдержал мой разум, язык развязался. Я говорю, вот, ребята, извините, конечно, но вот это вот надо здесь, вот здесь, вот здесь, вот и так. А вот если хотите, давайте с нами тренировку. Ну и вот потренировались, уже все, до свидания, попрощались. Я говорю, вот надо перед партнером поклониться, надо руку пожать, сказать большое спасибо тебе. Ну и вот на этом тренировка закончена. Выходим из зала, говорю, вот там есть душ, можно помыться. И вдруг он слышал, говорит своему напарнику, говорит, надо же, никогда не думал, мастер-класс с такими людьми, это здорово. Это, конечно, было очень приятно слышать.
Конечно, приятно. Это как мотивирует людей, я думаю, поднимает их в собственных глазах в том числе, потому что люди видят перспективы. А в 20 лет дзюдо, оно же может только начинаться действительно, да? То есть еще шанс,
он
может быть, даже на России как-то проявиться,
да,
ребятам.
Конечно. Дзюдо, он такой более
возрастной, да? То есть люди
это
не уходят...
Это паралимпийский возрастной.
Да-да-да,
это
понятно,
конечно,
что
паралимпийцев... Ну, тоже, ну, да, а тут, там тоже, если нормально заниматься этим видом спорта, все равно с 12, с 13, когда уже окрепли кости, когда уже более-менее окрепли мышцы, все-таки это тяжеленький вид спорта, поэтому это не как гимнастика, допустим, да, не как балет, куда можно там с 3 лет, с 6 лет пойти. Это совершенно не тот вид спорта. Поэтому 20-30 лет – это как раз вот самый пик нормальной, хорошей подготовки, когда можно дождаться высокого результата.
Здорово. Девчонки, ну, на такой позитивной ноте я хочу вас поблагодарить за интереснейшую беседу, пожелать всяческих успехов и в спорте, и в жизни, здоровья крепкого. Спасибо большое, и приходите к нам еще.
Еще одно интересное исследование было проведено учеными из колледжа Вестфорда, это США. В ходе него было выяснено, что для женщин при выборе предполагаемого партнера наличие чувства юмора было одним из определяющих показателей. Женщинам были предложены две фотографии молодых людей со схожими внешними данными. К фотографиям прилагался автобиографический рассказ, один из которых был пересыпан шутками, а второй выдержан в официальном стиле. Подавляющее число женщин изъявило желание познакомиться с шутником. О пользе юмора можно говорить почти бесконечно, и теперь вы понимаете, что к смеху надо относиться серьезно. Он поможет вам, если вы заболели, попали в сложную ситуацию или хотите, чтобы ваша семейная жизнь была счастливой. И поэтому, что бы ни случилось, не теряйте чувство юмора. А может ли смех принести вред? Как ни странно, в отдельных случаях – да. Правда, скорее не смех как таковой, а причины его вызывающие. Еще древние греки говорили об иронии и ее крайнем проявлении сарказме, дословно «рву мясо», и отмечали, что люди, которым присущи данные особенности, как правило, недостаточно уверены в себе, агрессивны, подвластны резким сменам настроения, а порой жестоки и лживы.
Для таких людей характерны проблемы с сердцем, печенью и желудком. Фрейд утверждал, что ирония и сарказм являются ничем иным, как замаскированной формой агрессивного поведения. А поскольку, в свою очередь, агрессия по Фрейду является отражением сексуальных желаний человека, то такого рода подавленные желания, реализуемые в словесной агрессивности, способствуют развитию у пациентов типичных невротических, психосоматических и истерических симптомов, нуждающихся в лечении. Так что, друзья, никакого сарказма. В эфире рубрика «Толковый словарь».
Толковый словарь.
Термин «рокировка» применяется в шахматной игре. Это одновременный ход королем и ладьей, допускаемый один раз в течение игры, при котором король передвигается через одно поле в сторону ладьи, а ладья переносится через короля и становится рядом с ним. Ну что же, дорогие друзья, очередное заседание клуба здорового образа жизни подошло к концу. С вопросами и предложениями обращайтесь к нам по телефонам 8-499-943-45-92 и 8-499-943-35-52. Пишите по адресу sportsobaka.ksrk.ru. Читайте новости и информацию о проходящих мероприятиях на портале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ в разделе «Клуб здорового образа жизни» по адресу www.ksrk.ru. Над выпуском передачи работали Иван Онищенко, Владимир Момот, Виктор Баженов, Дмитрий Шипилов. С вами была Мария Ильинская. Быть здоровым – здорово! До новых встреч на Радио ВОЗ.
Клуб здорового образа жизни.